Продолжим наше собрание, помолимся. Попросим благословения Его на всех нас. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем собраться перед Твоим лицом. В этот день, Господи, сможем, Господь, поклониться Тебе вместе с Твоими людьми по всему лицу земли. Господи, мы молимся, чтобы наши сердца были открыты для Тебя, Господи, для Слова Твоего. Мы молимся, чтобы, Господи, Твой Дух Святой, Он, Господи, действовал среди нас, Боже, созидая Твою Церковь. Мы молимся, чтобы, Господи, то, что мы слышим, Господи, мы могли сердцем, Боже, принимать и, Господи, сердцем, Господи, хранить, Боже, чтобы Ты жил в нас, Господи, чтобы Слово Твое, Боже, оно было живым и действенным. Мы молимся и просим, чтобы, Господи, плоды Духа Твоего Святого также утверждали, Господь, славу Сына Твоего в нас. Господи, мы молимся, чтобы также Твоя Церковь, она воистину была, Господь, тем живым организмом, живым телом Иисуса Христа здесь на земле, исполняя волю Отца Небесного, исполняя, Господи, заповеди Твои, исполняя, Боже, Слово Твое, Господи, чтобы люди, которые еще не верят в Тебя, они не соблазнялись, но наоборот могли видеть, Господи, то, что Ты живой, то, что Ты истинный, что Ты действующий во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, наш Бог, и прославляем имя Твое, Великого Святого, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Продолжим наше собрание. Я такую тему хотел бы сегодня, чтобы мы просмотрели, может быть, вспомнили какие-то вещи. Она связана с следованием за Христом. Мы говорим, что мы ученики Христа, мы говорим, что мы идем за Христом. И вот, как сказать, кое-какие вот такие пункты, что ли, или штрихи, или вехи, на что это похоже и где есть опасности в данной ситуации. Ну, во-первых, начнем с того, что Христос – это тот, кто принес Слово сюда, для Слова, принес Слово от Бога сюда, на эту землю. И люди всегда делились в отношении тех, кто это Слово слышал, понимал, и в отношении тех, кто это Слово не слышал и понимать не хотел. Я не знаю, не буду сейчас вдаваться в подробности, от чего это зависит. Об этом спорят уже на протяжении 2000 лет со времен пришествия Иисуса Христа в отношении того, почему люди делятся на две такие категории. Казалось бы, чего тут, как бы сказать, такого сложного и чего тут непонятного для человека. Сам Бог, возлюбив его, пришел за ним на эту землю, чтобы найти и спасти погибшее. Но существует такой удивительный парадокс. Человек не хочет, чтобы его спасали. Я не знаю, с чем он связан, но это факт на протяжении уже веков и тысячелетий. Человек не хочет, чтобы его спасали. То есть он гордо стоит сначала на четвереньках, потом гордо лежит и потом гордо умирает. Почему такое происходит? На самом деле загадка, я думаю, что для всех в этой вселенной, но факт остается фактом. Люди делятся на тех, кто хотят что-то знать и слышать о Боге, и на тех, кто не хотят знать и слышать о Нем. Но так как здесь собрались те, которые хотят что-то знать и слышать о Господе, то, наверное, обратимся более внимательно к таким. Подумаем, посмотрите, среди последователей Иисуса Христа всегда было много людей, которые хотели за Ним идти. Они услышали Слово, они захотели быть с Господом, они заинтересовались тем, что сказал Иисус Христос, они, в общем-то, кое-что поняли из того, что Он им сказал. И они захотели за Ним идти. Но так ли все замечательно и просто? Наверное, нет. Потому что мы читаем как раз вот, так скажем, дьявол не так просто отпускает человека, наверное, и он все-таки борется, как и Бог, за его душу до конца дней человеческих. Плюс еще Плюс еще человек сам в своем выборе, он тоже как-то так вот колеблется. И поэтому, придя к Господу, нужно еще очень серьезно отнестись к этому выбору, потому что важно, как говорится, венчает не начало, а венчает конец. Важно не то, как ты начал, важно не то, как ты шагнул, сделал первый шаг, а важно, как ты эту дорогу прошел. Поэтому вот об этих вот нюансах я бы хотел сегодня с вами и посмотреть в Писании. Еще раз подчеркну, это важную мысль. В этом мире очень многие люди, они как раз вот думают, что если они что-то поняли о Боге, если они что-то услышали о Господе, если они что-то, как бы сказать, приняли еще от Бога, то это уже как бы говорит о их таком великом продвижении, и многие вот этот шаг, а это на самом деле, я соглашусь, это великое продвижение у человека, и этот шаг, он великий, и этот шаг, он серьезный, но не надо путать его с концом пути. Мы сделали первый шаг, мы вышли навстречу, мы услышали этот голос, мы двинулись за Христом, мы на самом деле поняли, что так нужно жить, мы поняли, что все то, что Он говорил, это очень серьезно, и мы сделали шаг навстречу. И это большая подвижка, это на самом деле большое благословение для любого человека. Но не надо, как сказать, обольщаться и не надо думать, что это все. То есть Бог теперь счастлив, я теперь исполнил всю волю Божию, и, наверное, сейчас уже, ну, как сказать, только дождаться бы ангелов и трубного голоса, когда бы я с ним встретился. Нет, это начало нашего пути. Я подчеркиваю, не нужно путать эти все вещи. Павел говорил об этом, что я спасен, но я спасаюсь. Я стремлюсь, я ищу, это самое, двигаюсь, я иду за Господом. И поглядите, давайте почитаем, какие тут могут встретиться опасности. Люди услышали, и это здорово. Вы услышали, и это замечательно. Вы хотите слышать Божий голос, и это хорошо. Вы хотите знать, что написано в Библии, и это хорошо, это правильно. Один момент. Евангелие от Луки, 9 глава. Евангелие от Луки, 9 глава. Найдите все в Библиях, если хотите. Я прочитаю вслух с 57 стиха до конца. «Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мной“. Но тот ответил: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие“. И еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне распроститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложив руку свою назад на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия“». Вот здесь есть описаны три случая собранных. Я не знаю, возможно, они произошли не в один день, а на протяжении какого-то времени. Но Лука собрал их в один такой вот маленький повествовательный блок. И вот такая вот, ну как сказать, такая вот история. Одному было трудно оставить комфортную жизнь, другому было сложно, как бы сказать, распрощаться со своими родными, третьему нужно было еще доделать, исполнить какой-то свой там сыновий долг и так далее, и так далее. Что это такое? Иногда в этих высказываниях Иисус предстает таким очень асоциальным человеком. В плане того, что он говорит очень радикальные вещи, в плане того, что кто не возненавидит там домашних или кто еще что-то, какие-то вещи. То есть и часто люди с таким радикальным настроем этим пользуются, проповедуют такие моменты. Но о чем здесь идет речь? Что объединяет вот эти все случаи, описанные здесь? Как вам кажется? Что в них общего? Что-то мешает этим людям идти за Христом. Что-то мешает этим людям идти за Христом. Иногда это плохие вещи нам мешают идти за Христом, иногда нам мешают за Христом идти хорошие вещи. Да? И что такое в данном случае идти за Христом? Быть там, где Он, делать то, что Он хочет. Мы должны определиться, что следование за Иисусом – это исполнение Его воли. Да? То есть быть вместе с Ним и исполнять то, что Он хочет. Потому в данной ситуации, посмотрите, в жизни человека будут всегда, я подчеркиваю, в жизни человека всегда будут вещи, которые будут вам препятствовать идти за Иисусом. Что с этим делать? И как с этим разбираться? Некоторые думают, что обстоятельства поменяются и станет легче. Да? Надо просто дождаться. Ну, я пойду за Иисусом Христом, но нужно просто подождать, пока поменяются обстоятельства. В жизни же все меняется, да? В жизни все меняется. И вот сегодня мешает одно, завтра мешает другое, послезавтра мешает третье. Сегодня я еще не могу, потому что меня связывают какие-то там обязательства перед работодателем. Сегодня я еще не могу, потому что меня связывают какие-то обязательства перед семьей. Сегодня я еще не могу, потому что мне связывают какие-то обязательства перед моими там близкими, друзьями, родными, еще какими-то этим самым. Сегодня я еще не могу, потому что у меня нету. Ну, у нас много объективных причин, почему мы не можем сегодня что-то делать для Бога. Аминь. Очень много объективных причин, которые, почему мы не можем делать для Господа. И как все эти люди здесь, в ситуации с Иисусом Христом, мы, естественно, говорим: «Господи, подожди, пожалуйста, ситуация как-нибудь разрешится». Ну, для этого нужно время. Нужно просто подождать. Нужно немного подождать. Я выйду на пенсию, я, что там еще, поменяется, там вырастут мои дети, я смогу, ну, в смысле, я, ну, как сказать, может быть, меня уволят, может быть, еще какие-то, ну, какие-то ситуации, то есть что-то произойдет. То есть нужно просто подождать, позволить времени идти, позволить обстоятельствам идти самим собой, и когда ситуация изменится, когда обстоятельства станут более благоприятными, когда я стану, ну, более каким, ну, то есть у меня чего-то станет больше, ну, я не знаю, чего там вам не хватает, но чего-то станет больше. Больше денег, больше времени, больше сил, больше ума, я не знаю, что там у вас, чего не хватает, но факт то, что, вот та, факт то, что человек ждет, что обстоятельства принесут в его жизнь чего-то больше, станет все лучше, легче, и тогда, и уж тогда, точно, и уж тогда обязательно, Господи, мы пойдем за Тобой. Мы будем исполнять Твою волю, мы будем, на самом деле, мы будем что-то делать. А как вам кажется, это правда или нет? Я подозреваю, что такой день в жизни каждого из нас никогда, я подчеркиваю, никогда не наступит. И мои подозрения имеют под собой какие-то основания. Если вы спросите, ну, в смысле, если вы проанализируете свою жизнь, если вы проанализируете, может быть, жизнь знакомых вам людей, и они расскажут вам, как это бывает, да, то 100% у нас будет, всегда нас что-то будет держать. Всегда нас что-то будет держать. Да? Если вы помните когда-то, как сказать, если помните, когда-то, я не знаю, как вы, однажды я видел такую брошюру евангелизационную, в которой были такие красивые картинки, да, когда ребенок, взрослый, этот самый юноша, взрослый и старик, да, там нарисованы были, и там были подписи в отношении ребенка, как сказать, слишком рано, в этом самом, в юношеском возрасте, там, слишком увлечен там, или слишком влюблен, там, у него какие-то там романтики и все такое, в среднем возрасте слишком занят, а старым уже слишком поздно. Нету в жизни человека такого благоприятного периода, в который он мог бы вот так вот запросто, без труда прийти к Господу, к сожалению. Нету. И поэтому, когда мы с вами делаем какое-то вот это решение, оно всегда можно назвать радикально. То есть оно всегда очень и очень радикально. Я подчеркиваю, вот это вот, ну, момент поворота, момент следования за Богом, оно всегда очень должно быть решительным и очень радикальным. Потому что если мы обольщаем себя и думаем, что когда-то наступит в нашей жизни день, Или когда-то наступит в нашей жизни такой вот час, когда нам станет легко и свободно идти за Богом. Просто нужно подождать, просто нужно немножко потерпеть, просто нужно немножко отложить это, то я думаю, что мы глубоко заблуждаемся. Такого дня никогда не наступит. И Христос знает это. Потому Христос предлагал своим последователям очень радикально менять направление, очень радикально менять жизнь. Для этого нужна, наверное, смелость. Для этого нужна однозначно вера. Господь нам в этом, наверное, поможет. Но это надо делать. Подумайте. Когда я начну? Завтра, понедельник, на пенсии, когда там еще? Ну, я не знаю. На когда вы откладываете? Решительный момент этот жизни. Договорились. С понедельника начнем. С понедельника начнем. Но я боюсь, что когда наступит понедельник, будут какие-то обстоятельства, которые не позволят нам это сделать. Тут кто-то говорит, что не последний понедельник, да? Будет еще понедельников. Но на каждый новый понедельник будет новое свое, как сказать, еще один новый понедельник, и на следующий понедельник опять будет какая-то новая своя причина, и поэтому это будет без конца, бесконечно, до наших последних дней. Поэтому учтите, что такого вот времени, когда все будет как по маслу, оно никогда не будет. И учтите еще момент, что на самом деле в жизни каждого человека есть обстоятельства, а они есть обязательно, не вы исключение. Потому что вы можете говорить, хорошо тебе говорить, пастор, да, ты уж это самое, там, ты же не знаешь моей жизни. У меня и то не так, и это не эдак, и так далее, и так далее. Вот если бы я вот на твоем месте был, я бы, конечно, бы сделал это все. Но, знаете, у всякого абсолютно человека нет ни одного человека на земле, который не имел бы причин, не имел бы препятствий в своей жизни в следовании за Христом. Абсолютно у всех это есть. Потому что абсолютно у всех есть плоть, которая противится Духу, потому что абсолютно для всех дьявол не хочет спасения, потому что абсолютно всем мир будет пытаться управлять. И все. И поэтому, послушайте, в жизни абсолютно каждого, меня, тебя, любого из нас, есть причины не идти за Богом. Есть обстоятельства, которые пытаются тебя удержать от того, чтобы ты исполнял волю Божью. Есть. Будет это в твоей плоти, будет это в твоем окружении, будет ли, я не знаю, с какой стороны придет эта беда, но она обязательно придет. Но это так устроена эта жизнь, так устроен этот мир пока что. Христос это все переделает, но в свое время. Поэтому сегодня и сейчас мы с вами вынуждены, подчеркиваю, вынуждены, делать вот это решительное решение, сделать этот решительный шаг, вынужденный сегодня, просто-напросто, по-другому невозможно. Если мы будем ждать, откладывать, если мы будем верить, что когда-нибудь наступит, если мы будем строить иллюзии по поводу того, что потом, когда, может быть, что-то изменится, то мы с вами так досидим до пришествия Господа. И я не знаю, в каком состоянии он нас найдет в данной ситуации. Понимаете? Потому что в жизни каждого обязательно где-то, я подчеркиваю, с какой стороны придет, я не знаю, но оно придет обязательно. Со стороны плоти твоей, которая не захочет оставлять комфорт. Со стороны, может быть, мира, который скажет, а ты должен еще мне. Со стороны, может быть, семьи, которая воспротивится твоему служению, скажет, ну как же так, и так далее. И, в общем-то, если мы посмотрим на этот мир и увидим, что почему люди не идут к Богу, почему людей нет в церкви, да, почему люди не хотят служить Ему, почему люди не хотят, то мы увидим, на самом деле, столкнемся с этими причинами. Их на самом деле вот здесь вот как классически не так много, которые Христос перечислил, да? Кому-то не хочется расставаться со своим комфортной жизнью. Ну как же, если я начну служить, если я начну на самом деле исполнять Слово Божье, то как же тогда нормально будет жить? Как же тогда на самом деле мои хорошие планы, как же на самом деле тогда мой комфорт, как же на самом деле тогда мое благосостояние? Это ж надо будет как-то делиться с бедными. Это нужно же как-то на самом деле это самое служить людям, это станет меньше денег, станет меньше времени, станет меньше еще чего-то такого. И как тогда? И потому люди остаются, сидят и ждут, что на самом деле когда-то они вдруг подобреют. Или может быть когда-то у них этот комфорт будет столько, сколько, что они будут раздавать и так далее. Деньги. Я боюсь, потому что я потеряю. Потеряю мой заработок, потеряю мою эту самую обеспеченность, потеряю мою там чувство защищенности, потеряю заботу, ну, в смысле, потеряю контроль и потеряю заботу над моей семьей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, о чем мне, хорошо тебе говорить, о чем мне кормить моих детей? Много таких вариантов. Тоже очень много в этой жизни. И, ну, я не знаю, у меня их шестеро, этих детей, и они не голодные. И я не думаю, что Бог не позаботится о ваших. Я не думаю, что Господь где-то как-то вот проморгает и так далее, и так далее. И обстоятельства здесь ни при чем. И наши финансы здесь ни при чем. Потому что Бог сказал, ищите прежде Царство Божие, а все остальное, оно вам приложится. И, наверное, Он не врал. Клановость, вот эта вот наша ответственность перед родными, она тоже может мешать. В маленьких городках Литвы церкви небольшие. Почему? Потому что как только там кто-то приходит к Богу, люди здесь, в Висогеносе, они такие оторванные немножко, они такие чуть-чуть перекати поле. Наши родители, наши родные, наши родственники, они разбросаны в разных местах. Сюда приехали люди из Белоруссии, из России, из, не знаю, откуда еще вы? Из Украины, из Казахстана, Сибирь аж. Кого-то только нет. С Сахалина есть некоторые представители, аж сюда добрались. Это ж каким ветром их сюда закатило. Из одного края бывшего Советского Союза аж до другого. Так вот наши родственники иногда за тысячи километров от нас. Это совсем другая ситуация, если твоя вся родня живет под боком. Если твои родители, если твои все вот дяди, тети, если все твои братья, сестры, если в маленьких городках Литвы, я знаю ситуацию, очень тяжело вообще человеку вырваться из вот этого клана. Такая же клановая система в мусульманском мире. Такая же клановая система еще во многих странах, потому что она помогает выживать. То есть, когда государство, когда ты сам не сильно про себя заботишься, то, в общем, ну, в смысле, не сможешь, то о тебе позаботится родня, клан. Так вот, вот эта клановая система, она в маленьких городках очень сильно развита. И когда человек приходит к Господу, когда он на самом деле начинает идти за Богом, там все родство восстает. Все родство, все до единого. Дяди, тети, бабушки, дедушки, папы, мамы, кто там только у них есть. И все под боком, и все приходят и говорят, что ты такой, дурак, делаешь? Ты ж подумай, ты ж учти, у тебя там квартиру отберут, у тебя там, я не знаю, что у тебя там это самое, деньги все туда отдашь, все это самое, будешь голый босс, и мы тебе крошки не дадим. И попробуй только. И люди на самом деле очень сильно тушуются. Я, был свидетелем нескольких случаев, даже в Висогеносе, когда люди приходили, искренне уверовавшие, желающие идти, но они плакали и говорили, понимаешь, родня не дает, жена не дает, там, муж не дает или еще что-то такое. И это большое давление. Это очень большое давление. И что с этим делать? Поэтому на самом деле нужно понимать, что в жизни нашей всегда будут реальные, я подчеркиваю, реальные препятствия для того, чтобы нам пойти за Богом. И как с ними решиться? Самый плохой способ – это ждать, пока все рассосется само собой. Это самый плохой, потому что мы прождем так до пришествия Господа. И я подчеркиваю, ничего не изменится. Если уйдет одно обстоятельство, появится другое, а то и три, как некоторые подсказывают. Если уйдут те три, появится еще 4, 10, не знаю. Всегда будет нечто в твоей жизни, что будет держать тебя, всегда будет нечто в твоей жизни, что будет не позволять тебе. Причины эти будут внешние, причины это будут внутренние, они будут меняться, они будут постоянно. Вот и все. И поэтому Христос предложил человеку единственный способ вырваться из этого всего. Сделать решительный какой-то шаг. Решительный шаг. И вот тут нужно понять, что без боя нам не пробраться. Этот шаг должен быть решительным. Он не против наших родных, Христос. Христос не против наших отцов, матерей. Христос не против того, чтобы мы имели комфорт. Христос не против того, чтобы мы имели достаток. Христос не против всего этого. Но если эти все вещи, любая вещь, держит тебя, удерживая от следования за Богом, от исполнения Его воли, то тут Христос призывает к решительным действиям. Он говорит: оставь, разорви это все. Доверь это мне. Ты не помрешь. Родные тебя не заклюют, мир тебя не съест, и в любом случае я позабочусь о тебе, о том, чтобы ты на самом деле был в этом отношении безопасности. Да. И однажды Петр, по-моему, сказал Иисусу Христу: Господи, посмотри, мы оставили все, что имели, и последовали за тобой. И Христос сказал: знаете что? Нет никого, кто ради бы меня оставил или дома, или землю, или еще что-то такое. И говорит: сегодня, сейчас, в мире этом, уже среди даже гонений, не получил во 100 крат больше. Не получил во 100 крат больше. Христос на самом деле способен позаботиться, но послушайте, нас постоянно что-то держит. И с этим нельзя разобраться никак, кроме как очень таким решительным шагом. Когда самый благоприятный день?
Сегодня.
Да сегодня и сейчас. То, что он и говорил. Когда ему говорили: Господи, завтра, послезавтра, через месяц, может быть даже, через год, я пойду за тобой. То есть я буду тебе служить. Но он говорил: нет, никогда не наступит такой день. Сегодня и сейчас. Ты должен это сделать сегодня и сейчас. Если нет, то тогда ты не сделаешь это никогда. Потому что будет завтра с новыми проблемами, будет послезавтра с еще большими проблемами, будет через месяц с каким-то новым еще моментом и так далее, и так далее. Потому на самом деле не обольщайтесь. Никто не должен обольщаться. Мы призваны Богом сегодня и сейчас. И если сегодня и сейчас это не сделать, то тогда не сделаешь это никогда. Будет послезавтра и так далее, и так далее, и так далее. Страшно это? Конечно, страшно. Потому что это меняет жизнь, потому что это приносит какой-то конфликт, мы не хотим ни того, ни другого. Но он говорит: ставка очень высокая, дело очень серьезное. Речь идет о спасении не чьей-нибудь, а твоей души. Речь идет о спасении не кого-то, а твоего бессмертного вот я, твоей бессмертной сущности. И момент очень решительный, когда на самом деле человек вверяет Богу свое будущее. И он говорит: Господи, я знаю, это больно, я знаю, это страшно, я оцениваю все риски, но, Господи, я послушен Твоему слову, я сделаю так, как Ты сказал. Я пойду. Я двину за Тобой и так далее. То есть пускай это будет так. И здесь, в чем бы это ни было, в вашем решении, я говорю, откуда давление, как это все происходит, я не знаю, очень индивидуально, на всяких уровнях. Но Бог дает нам победу во всех этих вот вопросах, если Ему довериться. Хорошо, сделали такой решительный шаг, пошли за Ним. Дальше. Дальше еще есть один такой момент. Мы пошли за Иисусом Христом, мы последовали за Иисусом Христом, но есть еще такой момент послушания. Если мы сделали такой момент в нашей жизни, на самом деле, те, кто достаточно долго здесь, такое происходило. Кого-то держало какие-то обстоятельства, кого-то держали мнение друзей, кого-то держала семья. Может быть, кого-то держит это до сих пор, я не знаю, потому что тут на самом деле все очень индивидуально. Но может быть, вы решили: да, я все равно прорвусь, это очень важно. И на самом деле сделали. Господь не оставил вас, вы живы, здоровы, никто вас не убил, с голоду не умерли. Все слава Богу. Другой момент. В отношении того, что дальше делать, как дальше двигаться. Потому что просто придя к Иисусу Христу и находиться возле Него, да, и ходить за Ним, мы знали, знаем, что и читали, что за Иисусом Христом ходило много людей. То есть это люди, которые на самом деле бросили, сделали решительный этот шаг, что-то оставили и пошли за Ним. И вот эта толпа, она была постоянна, и она не зависела от обстоятельств даже уже. Они шли за Ним в места пустынные, написано, где не было ни жилья, ни еды. Это люди, которые бросили комфорт, это люди, которые оставили свою домашнюю работу, потому что вы понимаете, что всегда на земле живут занятые люди. Аминь? На земле всегда живут занятые люди. Мы сегодня здесь не потому, что нам делать нечего. Каждый из вас оставил сегодня какие-то свои дела. Может быть, даже дело поспать. Поспать тоже дело, нет? Немаловажное дело. Кто-то оставил, может быть, дело там пойти на рынок, кто-то, может, оставил какие-то домашние дела, кто-то еще какие-то дела, неважно. Все что-то оставили и пошли за ним. Всегда на земле живут занятые люди, мы всегда чем-то заняты. Так вот, за Иисусом уже ходили люди, которые оставили что-то. И вот эта большая толпа, она ходила за ним достаточно серьезно, достаточно плотно. То есть они шли за ним, они слушали его слово, они терпели жару, голод и так далее, чтобы знать. Чтобы знать, что он говорит, чтобы на самом деле хотеть исполнять, что он говорит. И он тоже, обращаясь к ним, тоже много что говорил, но не его словами, а словами его апостола. Я бы хотел, чтобы мы это прочитали. Послание Иакова, 1 глава. Послание Иакова, 1 глава, с 21 стиха. Посему написано так. «Поэтому, отложив всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть это относится к тем, кто идет за Христом, слушает Его, могущее спасти ваши души. Смотрите, дальше он что пишет. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями, только обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен, будет в своем действовании. Очень красиво, замечательно, емко сказано то, что нам важно. Идя за Христом, важно, чтобы мы не были не просто слушателями Его, потому что Он на самом деле здорово и красиво говорит. Иисус Христос, у Иисуса Христа тьма очень ярких, сильных, красивых идей. В этом плане Он на самом деле замечательный оратор и замечательный такой прогрессивный очень учитель. То, что Он говорит, очень глубоко, то, что Он говорит, очень сильно, то, что он говорит, очень ярко, мощно и так далее, и так далее, и так далее. И это приятно слушать, если уж ты решился за ним идти. Тем более, когда ты это начал понимать. Аминь. Аминь. Казалось бы, слушал бы и слушал. И с каждым словом соглашаешься, и на все говоришь аминь. Здорово. Одна беда, что это еще нужно и исполнять. А как это нужно исполнять? А он говорит, если послушал, отошел, то забыл и до следующего воскресенья. Или до следующего встречи с Библией. Или еще какой-то момент, да? Когда уже немножко так стало тошно, скучно, опять открыл Библию или послушал проповедь, или еще что-то такое, и опять вроде как будто полегчало, да? Именно так движутся много людей, посещая там молитвенные дома, храмы и так далее, и так далее. То есть, когда уж совсем тошно, пошел, пообщался с Господом, получил такой глоток надежды, получил такой немножко лучик в конце тоннеля, и уже немножко легче. И говорят, вот, полегчало. Но Божья цель не чтобы нам полегчало, а Божья цель, чтобы мы спаслись. Потому что полегчало – это хорошо. Но это не его цель. То есть мы понимаем, что, может быть, мы этим удовлетворены, Бог нет. Может быть, нам, на самом деле, мы здесь вот на изучении докопались до такой удивительной истины, что Божье спасение, оно лежит дальше, чем граница наших бедствий. Я немножко объясню. Нам важно, чтобы кончились бедствия. И тогда мы считаем себя спасенными. Да? Чтобы болезнь ушла, чтобы там муж бить перестал, чтобы дети стали послушными, чтобы поменялась ситуация. Вот как только ситуация поменялась, Господи, спасибо, а нам больше уже ничего не надо. Нам хватит. Мы видим это как спасение. А Господь говорит, нет, извини, спасение чуть дальше. Спасенным ты будешь тогда, когда ты будешь со мной, когда слава моя в тебе отразится, когда свет твой, мой в тебе засияет. Вот тогда ты будешь спасенным. Потому пошли со мной дальше, пойдем. А ты говоришь, нет, спасибо, мне достаточно. Я скромный человек. Я не буду тебя тревожить лишний раз. Когда опять прижмет, опять приду. А сейчас нет. Но, знаете, это такое ложная скромность, и это такая фальшивое смирение. Потому что, ну как сказать, это недоделанная работа. Это не несмиренное сердце. То есть это противление, по сути, Богу, по большому счету. Потому что Господь, Он на самом деле имеет для человека план. И Господь на самом деле хочет навести порядок в жизни человека. И Господь хочет навести порядок в жизни в душе человеческой. Но человек вот в своей такой вот лукавости, лукавству и лени своей, он начинает, ну как вот здесь вот, выворачиваться и прикрываться вот этим ложным спасением. Ой, я не буду тревожить Бога лишний раз. Ой, Господи, ну спасибо, что хоть это дал. Ой, Господи, мне достаточно. Поводы, чтобы за Богом дальше не двигаться, чтобы его дальше не слушаться. Ему это не угодно. Потому через Иакова Писание призывает нас, Бог призывает нас через вот эти слова. Он говорит не просто человеком, который услышал, получил и поблагодарил и сидит дальше на том же месте. Нет, это тот, говорит, который слышит Слово Божие и исполняет. Он говорит, и даже достаточно ясно написано, как. Он говорит, кто вникнет в это слово, разберется, и написано, прибудет в нем, останется в нем. То есть он останется на этих позициях. Господи, какая твоя воля в отношении моей души? Господи, какая твоя воля в отношении моей жизни? Господи, какая твоя воля в отношении моей семьи? Господи, какая твоя воля в отношении вот каждого, ну буквально всего того, что есть у меня в жизни? И когда он получает ответ, он не говорит спасибо, теперь я знаю. А он написано, понял и пребывает там. То есть на эти позиции становится и стоит на этих позициях. На самом деле отвоевывая это для Бога с Божьей помощью в своей жизни. Он стоит на этих позициях. Господи, я хочу, чтобы так было в моей жизни. Господи, я хочу, я буду так жить. Я верю, что ты позволишь мне это делать. Я верю, что ты поможешь мне это сделать. Я знаю, своими силами не получится. Но я знаю, что с тобою нет ничего невозможного. И вот эти вот позиции, на самом деле, он говорит, вникнет и прибудет, то он будет уже не слушателем забывчивым, но счастливым человеком в этом своем действии, в этой своей практике. Остаться. Похоже, что-то пишет не только Яков, похоже, что-то пишет Павел, чтобы в 12 главе, начало 12 главы, тоже небезызвестное нам послание римлянам, обращаясь к церкви, Павел пишет и так, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Предоставьте себя Богу. Не надо помирать, не надо себя сжигать, не надо во имя Господа там себя как-то мучить, увечить, не надо. Он говорит, предоставьте себя Богу. Говорит, для чего? Живыми, целыми, невредимыми, но для чего? Для служения вашего. Говорит, для разумного служения вашего. Потому позаботьтесь о том, чтобы разум у вас был преображен Божьим Словом, позаботьтесь о том, чтобы Бога узнавать во всем этом пути. И тогда на самом деле будете понимать, что такое воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот такие вот моменты на нашем с вами следовании за Богом. И я не скажу, что они легкие. И я не скажу, что они не пугают. Как только Христос пришел, как только он начал проповедовать, это пугало всех. Мы читаем апостолов, и написано, и неоднократно читаем, что апостолы, услышав это слово, ужаснулись. Апостолы, услышав это слово, написано, апостолы, которые мы там называем там, святыми, как угодно, и так далее, и так далее. Они написано, их реакция была, естественно, человеческая, написано, они ужаснулись. Почему? Потому что кто же тогда может спастись? Потому кто же вообще из человеков такое способен сделать? Почему? Потому что кто же вообще, ну, как сказать, может так вот жить и так далее, и так далее. Всерьез восприняв это слово, реакция была одна – ужаснулись. Но что, как сказать, смотря на кончину их жизни, смотря на их путь, мы видим на самом деле, что несмотря на то, что они когда-то ужаснулись, тем не менее, они, как дальше у них дела пошли? Все равно пошли за Христом, все равно исполняли его волю, все равно служили ему, все равно добились каких-то успехов, каких-то результатов. Так вот, то, что это серьезно, да. То, что это пугает нас, да. Даже до ужаса, да, может быть. Почему? Потому что, оценивая то, что нам предстоит делать, и оценивая свой потенциал, мы никак не видим, как это возможно. Но Христос ободрил их какими словами? Может быть, кто-то помнит? Да. Невозможно человеком? Возможно Богу. Невозможное человеком, возможно Богу. Почему? Потому что этот самый Бог, будучи с ними, он также сегодня находится с нами и среди нас, в нас, в конце концов. Подумайте об этом. Если человек в это верит, то он преодолевает свой страх. Если человек, потому что только верой это можно победить. Потому что вера не в себя, не в свои силы, не в свои возможности. Вера в того Бога, который сказал, не оставлю, не покину. Вера в того Бога, который обещал поставить нас перед собой непорочными в радости. Вера в того Бога, который позволяет и помогает человеку двигаться за ним. Который сказал, что я тебе позабочусь. Посмотри на лилии, посмотри на птиц. Они живые, здоровые, цветут и пахнут. Тем более вы. Поэтому на начальника и совершителя нашей веры. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы смотрим на Его Слово, когда мы на самом деле смотрим на то, что Он нам обещал, и верим Ему, то тогда этот страх уходит. И мы имеем способность делать вот эти шаги. Мы на самом деле имеем способность и дерзновение, а кроме как дерзостью это не назовешь, встать вперед и сказать, что да, Господи, я пойду за Тобою. Да, Господи, я хочу быть Твоим сыном, Твоей дочерью. Да, Господи, я понимаю, что Ты способен меня спасти. Да, я в это верю. Да, я хочу так жить. Поэтому, когда человек на самом деле начинает в этой вере двигаться за Богом, для Бога нет ничего невозможного. Где кончаются наши силы, начинается Его помощь. Где заканчиваются наши возможности, Он дает какие-то свои ресурсы. Где нам не в моготу, Он посылает свою помощь. У Него много способов. Если нужно ободрение в слове, Он даст тебе слово откровения. Если нужна помощь людей, Он пошлет тебе братьев и сестер из церкви. Если в конце концов даже их не окажется, ангелы придут. Но помощь придет обязательно. Понимаете, если так доверять Ему, то мы имеем огромное облако свидетелей, как Павел пишет, точнее, извините, ну, как предполагается Павел, послание к евреям. Имеем огромное облако свидетелей веры людей, которые шли до нас. Огромную, ну, облако не говоря сейчас, но толпу, можно сказать, армию, да, свидетелей, огромнейшую армию свидетелей, людей, которые доверились Богу и прошли с Ним свой путь. И никто из них не разочаровался. Никто из них не был брошен, оставлен, предан. Никто из них не может сказать что-то против Бога и против Его верности. Наоборот, они все могут засвидетельствовать о чем? О том, что Бог оказался верным. У них по-разному сложилась жизнь. У них по-разному сложились обстоятельства. У них по-разному на самом деле сложилось все, ну как сказать, их путь не был похож один на другого абсолютно. У них не было одинаковой схемы, как они прошли свой путь жизненный. Но одни более удачно, другие менее, одни с меньшими проблемами, другие с большими. У одних конец был достаточно мирный и спокойный, третьи, другие вообще были, как написано там, замученные. Но это ничего не меняет, потому что все эти люди, они делали то, что хотели, и эти люди делали то, что на самом деле было угодно Господу. И они прошли свой путь, вот этот земной. На самом деле прошли его достойно. Они угождали Богу, они совершали невозможные вещи для людей. И это не потому, что они были сверхчеловеки, а потому, что они верили в всемогущего Бога. Вот и все. Это не была порода суперлюдей, как многие пытаются представить. То есть, таких вот полубогов. Я так и думаю, что вообще вот этот вот миф про святых, он родился, наверное, я так подозреваю, что, скорее всего, из греческой мифологии. Потому что у них, как сказать, у христиан, греков, да, наверное, сидела в этом самом, в подсознании их мифология. Если вы помните ее, там куча таких вот полубогов есть. Вроде человека, вроде не человек. То есть какая-то особая порода людей. Великих каких-то сверхъестественных, уже таких вот, ну, богоподобных людей, наподобие Геракла там или еще что-то такое. И потом это все переползло, мне такое подозрение, что потом это все переползло в христианство. И есть простые смертные, и есть духовные Гераклы, которые мы там недавно ехали, с Петром рассуждали, мне такая, ну, мысль понравилась. На самом деле, они же послушайте, вот про святых, вот эти вот, про житие святых, ну, наших церковных, они круче Христа и круче апостолов. Вы не заметили такой момент, да? Христос по земле ходил, а они над землей летают. Апостолы имели какие-то слабости и несовершенства? Они не имеют. Понимаете? И вот эти вот полубоги, они очень смущают людей. Почему? Потому что они смотрят и думают, ну, конечно, я же не такой. Они могли, а я не могу. Они были полубогами, а я нет. Я человек абсолютно. Так вот, не думайте так. Это ложь. Потому что все они были абсолютно людьми. И просто их возвели в сказочных героев, вымарав все человеческое жизни, оставив только божеское, приукрасив это божеское со свойственным человеку рвением. В итоге мы получили касту таких вот полубогов, которые возведены в ранг святых. И с их появлением, на самом деле, у многих пропала надежда на то, что можно чего-то добиться и преуспеть в христианстве. Что христианство – это удел небожителей. Для нас, земных, остается только лучик в конце тоннеля. Какое-то такое вот маленькое облегчение. И то, слава Богу. Когда пошел, помолился и полегчало. И это все, что нам Бог может дать? Чтобы нам чуть-чуть полегчало? Я думаю, нет. Потому что обещания, они колоссальны. Обещания, они колоссальны. Христос дает нам огромное количество обетований, как на старорусском языке названо, сейчас современный язык обещаний. Он говорит, если, говорит, вы мое слово исполняли, будут исполнять и ваше. Если, говорит, меня слушали, будут слушать и вас. Если я это совершал, вы тоже будете совершать эти вещи. Понимаете, я иду туда, и вы будете со мной, имеется в виду небеса. Я, на самом деле, Господь очень много говорил, именно обещая всем людям, кто последует за Ним, что в их жизни это будет происходить. И он обращался не к Гераклам, он обращался к простым, что ни на есть, самым обыкновенным земным людям. Поэтому с каждой из нас, он для каждого из нас звучит этот вот Божий призыв и Божий вызов. Те, кто услышали, те, кто захотели слышать, те, кто захотели понимать, на самом деле стоят перед вот этими препятствиями на своем пути, но как скажем так, как вот этот шаг решительный, как нам последовать за Богом, как нам практиковать Его Слово и так далее. Но нужно знать очень четко и ясно, что невозможное нам, возможно Господу. И если мы верим, что Он с нами, если мы верим, что Он отвечает за свои слова, если мы верим, что эти слова относятся к нам, то тогда мы сможем, как смогли это как мы уже говорили, вот эта великая армия свидетелей Божьих, пройти и достигнуть и быть с Богом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Я не знаю, что у каждого из вас. Я не знаю. Вы знаете лучше, потому просите того, что на самом деле вам нужно. Просите того, что на самом деле вам нужно. Если вы не понимаете слово, просите: Господи, дай мне понять, что ты хочешь сказать для меня. Дай мне понять твое слово. Если вы не решаете сделать этот шаг, просите: Господи, дай мне смелости и веры шагнуть навстречу за тобою, несмотря на то, что меня держит. Если это неудачная практика его слов, неудачная практика его заповедей, попросите, чтобы Бог помог вам верить в его слово и практиковать это все в своей жизни. Будем молиться. Отец Небесный, мы стоим перед тобою, Господи, и просим тебя. Просим, потому что знаем, что ты дающему и просящему даешь просто и без упреков, Господи. Потому что мы просим не на зло себе, Господи, мы просим на добро, мы просим по воле Твоей. Мы просим Тебя, Господь, о нуждах наших, Господь, нуждах, которые в жизни многих и многих сегодня присутствуют. Мы просим, Господи, о том, чтобы, Господи, преодолеть те препятствия, Господи, те сложности в нашей жизни, которые стоят перед нами, перед каждым, кто последовал за Тобою. Перед каждым, кто последовал за Тобою, Отче Небесный, мы молим и просим Тебя, Господь, благослови, Господь, благослови молитву каждого, Господь, кто обращается к Тебе сегодня и сейчас, Боже, прося, Господь, у Тебя помощи и поддержки в пути следования за Тобою, Господи, во имя Иисуса Христа, Господь. Дай смелости тем, кто нерешительно, Господь, еще не решается сделать шаг, Господи, чтобы выйти к Тебе навстречу. Дай, Господи, веры тому, кто, Господь, борется с различными искушениями, Господь, или трудностями, Боже, в своей жизни, в отношении Твоего Слова. Господи, даруй, Господи, каждому по нужде, Господь, по просьбе Его, Боже, во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови, Боже, чтобы Твое спасение, оно могло совершиться в жизни каждого, кто последовал за Тобою. Потому что Ты хочешь, чтобы никто не погиб. Из присутствующих здесь, из слышавших это слово, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись и достигли вечной жизни. Во имя Иисуса Христа, Господь, пусть милость Твоя будет над нами. Славим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.